Анастасия Иванова. Случайная няня для сына отшельника. Глава первая.
Ну же, моя поняшечка игривая, заводись, давай! Я уговариваю ее уже минут 10, и с каждой новой попыткой надежда тает на глазах. Ласково глажу руль, словно это может ее пристыдить или разжалобить. Заведешься, и я тебе новое маслице куплю, и в этот раз нормальное, а не как в прошлый раз на распродаже. Давай, поняшечка. Только сколько бы я ни упрашивала, моя итальяночка стоит с гордым и неприступным видом, будто ее вообще не касаются мои мольбы. В салоне холодно, фары погасли, и только слабый запах бензина напоминает о том, что еще полчаса назад мы ехали, и все было хорошо. Я откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Славик с работы 100 раз мне говорил: «Меняй ты это ведро с болтами, пока оно тебя где-нибудь в чистом поле не оставило». И ведь как в воду глядел. Но разве я могла его послушать? Нет, конечно. Во-первых, это моя первая машина. Я помню тот день, когда забрала ее из салона, подержанную, но такую блестящую, такую мою. Мы столько пережили вместе. И первые самостоятельные поездки, и мои слезы после тяжелых дней, когда я просто сидела в ней и молчала, а она будто слушала. Как я могу вот так взять и предать ее ради какой-то новенькой бездушной железки? А во-вторых, Мальдивы. Эта мечта живет во мне уже 1,5 года. Белый песок, бирюзовая вода. И я, загоревшая и счастливая, пью кокосовое молоко из ореха. Ради этого я откладывала каждую копейку. Ну, пыталась откладывать. Но жизнь штука дорогая. То сапоги увижу. Ну как пройдешь мимо таких красивых, да еще со скидкой? То кран потек, а сантехника сейчас стоит бешеных денег. Вы просто не представляете. Вот и получается. Ни Мальдив, ни новой машины, ни даже старой, которая отказывается заводиться. Поняшечка, слышишь, я тебе ни на кого не променяю. Мы как-нибудь выкрутимся. Только заведись, пожалуйста. Я без тебя пропаду. И вдруг в зеркале заднего вида мелькает свет. Настоящий, живой свет фар, разрезающий темноту. Сердце подпрыгивает и начинает колотиться где-то в горле. Я вылетаю из машины, даже не подумав открыть дверь как следует. Ноги заплетаются. Я падаю на колени, врезаюсь ладонями в холодную землю, но боли почти не чувствую. Вскакиваю, оббегаю свою итальяночку и начинаю махать руками, как сумасшедшая, надеясь, что меня заметят, что этот водитель не проедет мимо. Крузак притормаживает около меня. Водитель медленно опускает стекло. Мужчина лет 30 приспускает свои рейбены, а глаза у него ничего такие, красивые, насыщенно карие, как любимый шоколад.
«Так и будем в гляделки играть?»
Голос звучит немного грубо, зато отрезвляюще. И вправду, чего стою, рот разинув? «Ой, простите!» — тараторю, подлетая к окну так близко, что, наверное, он чувствует мое дыхание. «У меня машина сломалась, телефон разрядился в ноль, а здесь лес, и я не знаю, сколько еще здесь просижу, пока кто-нибудь не проедет. А скоро ночь, холодно, и мне страшно одной. Вы даже не представляете».
«Дыши!»
— обрывает он мой панический монолог коротко, но так спокойно, что я действительно делаю вдох. Мужчина глушит мотор своего огромного джипа и выходит. И вот тут я понимаю, что крузак ему не просто идет, он создан для него. Высокий, плечи широкие, движения уверенные, без лишней суеты. Он подходит к моей бедной итальяночке, открывает капот и склоняется над мотором. Копается там несколько минут, пока я стою рядом и пытаюсь заглянуть ему под локоть, будто это поможет. «Ну, что?» Выдыхаю я с такой надеждой, будто он сейчас скажет, что все в порядке. Он выпрямляется, вытирает руки от джинсы.
«Плохо дело. Сама ты никуда не поедешь. Только эвакуатор и сервис».
«Так вызовите!» Я хлопаю глазами, не понимая проблемы. «У вас же телефон есть?»
«Есть».
Он смотрит на меня, и в этих шоколадных глазах мелькает какая-то тень.
«Только я не могу с тобой здесь ждать. Мне домой нужно».
Пару секунд я перевариваю услышанное, а потом внутри все сжимается. «В смысле не можете?» Голос предательски дрожит. «А я? Вы меня тут оставите?» Он молчит, просто смотрит на меня. А я вдруг отчетливо понимаю, как жалко, наверное, выгляжу. Коленки в грязи, ладони в земле, волосы растрепались, а в глазах отчаяние и 5 копеек страха.
«Слушай»,
— говорит он наконец, и в его голосе появляется что-то человеческое.
«Есть один вариант, но он странный».
«Мне плевать. Мне плевать на все, если в этом варианте есть тепло и розетка для телефона. Я согласна на любой, даже на самый дурацкий». Он усмехается чуть заметно одними уголками губ.
«Поехали ко мне. Машину на тросе дотащим, а завтра утром уже вызовем эвакуатор».
Я смотрю на него, потом на его огромную машину,
потом на темный лес, который уже начинает давить со всех сторон.
Страшно. Очень. Но оставаться здесь одной еще страшнее. Мужчина вдруг в усмешке добавляет:
«Я не маньяк, если что».
От его слов легче не становится, но за все время, что я здесь стою, это единственная машина, которая тут проехала. Поэтому выбор у меня невелик. Ночь в лесу или логово незнакомца. Кажется, я даже слышу, как где-то глубоко внутри включается тот самый тумблер, который отвечает за безрассудство. «Поехали!» — отвечаю, собрав все свое мужество и отчаяние в кулак. Глава 2. Не знаю, что я ожидала увидеть, но точно не современное произведение архитектуры прямо посреди леса. Большой двухэтажный дом из металла, камня и стекла, на котором лучи закатного солнца рисовали свой причудливый, но яркий и такой живой рисунок. Вокруг облагороженная территория с красивым ландшафтным дизайном и необъятный простор. Нет ни заборов, ни даже живой изгороди. Пока я с немым восторгом крутила головой, продолжая крепко сжимать руль своей итальяночки, дверь дома открылась, и наружу выбежал мальчик в ярко-желтой футболке со смешным динозавром и в синих шортах. Мой неожиданный спаситель открывает дверь своего монстра, спрыгивает на землю и ловит пацана.
«Ты почему раздетый выскочил?»
Слышу его возмущение, когда выбираюсь из своей поняшки. Мальчишка, вместо того, чтобы отвечать, смотрит на меня с интересом, склонив голову набок. «Пап, а это кто?» Мужчина бросает в мою сторону быстрый взгляд.
«Никто. Пошли, Митька, в дом».
Он с сыном на руках идет домой, около самого входа останавливается. Оборачивается полубоком.
«Вы идете?»
И заходит в дом, не дожидаясь моего ответа. «Бирюк!» Ему про элементарную вежливость хоть что-то известно? Гостеприимство, в конце-то концов. Он даже не представился и моего имени не спросил. Вот и получается, что я никто. «Не заводись, Аня!» Он вообще мог бы не останавливаться, и ночевала бы ты сейчас в своей итальяночке посреди леса. Тяжело вздохнув, признаю правоту здравого смысла и, засунув всю гордость и неуместную обиду, иду к дому. Захожу и тихонько присвистываю. Такое я видела только в фильмах. «Не свисти, денег не будет», — говорит пацан, сложив руки на груди и рассматривая меня с важным видом. «Значит, ты никто? Или просто Аня?» Криво улыбаюсь. «Я Митя». Мальчишка подходит, протягивает руку, которую я тут же пожимаю.
Аня, которая никто. А ты умеешь готовить?»
Задумываюсь, ищу в таком простом вопросе подвох. Но какой подвох может быть от пятилетки? А судя по внешнему виду, пацану где-то 5, может 6 лет. «Умею».
«Тогда я хочу яблочный пирог».
Смотрит с вызовом, а в голосе требовательные нотки. Но не капризного ребенка, а маленького босса, чьи решения не обсуждаются. «Хорошо, но ты помогаешь». И пока Митька не успел слиться, добавляю. «Я у тебя впервые, не знаю, где и что стоит, и, кстати, твои родители не будут против?»
«У меня только папа, а ему опять позвонили по работе. Он в кабинете».
Митя, хоть и пытается выглядеть нарочито веселым, но грустные нотки, как и взгляд, брошенный вглубь дома, выдают его истинное настроение. «Значит, решено. Будем готовить пирог, пока твой папа занят делами». Митька расцветает, кивает, делает шаг ко мне, хватает за руку и тащит куда-то вглубь дома. Мы проходим через огромную гостиную, где все так стильно и продуманно, что невольно притормаживаю, любуюсь. Не факт, что я еще когда-нибудь такое вживую увижу. Только Митька даже на миг не ослабевает напора. На буксире продолжает тянуть вперед, пока мы не заходим на кухню. Белую, глянцевую и стерильную, как операционный кабинет. Ох, надеюсь, мне не влетит, что мы наведем здесь немного хаоса. И во всей этой идеальности в глаза бросается холодильник с разноцветными магнитами, которые на первый взгляд прикреплены хаотично, но если присмотреться внимательнее, то можно разглядеть рисунок.
«Это я украшал», —
гордо сообщает Митька, проследив за моим взглядом. Улыбаюсь и присаживаюсь на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. Красиво получилось. «А где у вас продукты? Нам для пирога мука нужна, масло, сахар и, конечно же, яблоки. А если хочешь, пожарим картошку с мясом. Тогда нам понадобится картошка и мясо соответственно». Митька деловито открывает нижний шкафчик.
«Мука тут, а мясо в холодильнике есть. К нам постоянно приезжает тетя Клава, и она готовит на несколько дней вперед. Но сегодня ее не было. Заболела. И я весь день был один. Потому что я уже большой».
«Ого! А хочешь, я научу тебя готовить пирог, чтобы в следующий раз ты и сам справился?» Митька задумывается, но ненадолго. А уже в следующую секунду в его глазах загорается предвкушающий огонь. Он активно кивает.
«Хочу!»
«Тогда погнали!» Мы достаем продукты. Я показываю, как чистить яблоки, и Митька старательно водит ножиком. Я стою рядом и подстраховываю, конечно, вырезая сердцевинку.
«А почему твоя машина сломалась?»
— спрашивает он, вытирая испачканные соком руки о футболку. «Эй, так не пойдет!» Я ловлю его ладошку. «Повара должны быть чистыми!» «Где у вас полотенце?» Митька показывает, я вытираю ему руки, и он тут же снова хватается за яблоко. «Сломалась, потому что старенькая уже», — отвечаю я. «Но она хорошая, моя поняшечка. Мы с ней много чего пережили».
«Поняшечка!» — Митька прыскает со смеху. «Смешное название. Мою машинку зовут Бульдозер».
«Бульдозер? Теперь моя очередь удивляться».
«Ага», —
Митька кивком показывает на детский квадроцикл, что стоит посреди идеального газона.
«Он сильный и везде пройдет».
Я смеюсь, и Митька смеется вместе со мной. И в этом детском смехе есть что-то такое настоящее, что у меня на душе становится легко и тепло. «А где твоя мама?» – спрашиваю осторожно, замешивая тесто. Митька пожимает плечами.
«Не знаю, ее нет. Папа говорит, что она уехала далеко.
Митя замолкает ненадолго и добавляет без особой грусти.
«У меня только папа».
Теряюсь, не зная, что ответить, поэтому просто решаю перевести тему. «Папа у тебя хороший. Он меня спас сегодня. Не бросил в лесу одну».
«Да, он у меня крутой, как настоящий супергерой. Такой же сильный и умный».
Не успеваем замесить тесто и залить яблоки, как Митька переключается на более важную тему.
«А картошку будем жарить? Хочу, чтобы было много мяса. Очень много».
«Будет тебе много», — улыбаюсь я. «Давай сначала пирог в духовку поставим, а потом за картошку возьмемся. Договорились?»
«Договорились».
Мы возимся на кухне, как старые друзья. Митька рассказывает про свои машинки, про садик, про то, что он не любит манную кашу, а любит сюрприз – макароны с сыром. Я рассказываю про свою итальяночку, про то, как училась водить и однажды чуть не въехала в столб. Когда пирог отправляется в духовку, мы чистим картошку. Митька, конечно, больше начищает на пол, чем в миску, но я его не ругаю. В конце концов, уборка – дело наживное. А вот доверие ребенка – штука хрупкая. «А папа твой что любит?» – спрашиваю, нарезая мясо. Митька задумывается.
«Не знаю. Он все ест».
Потом оживляется. «Но он очень любит, когда я ему чай приношу. Сам. Сам завариваю».
«Серьезно?» – удивляюсь я. «Ты умеешь чай заваривать?»
«Ага. Папа научил. Говорит, что настоящий мужик должен уметь сам о себе позаботиться. И о других тоже».
Я смотрю на этого 5-летнего малыша, который рассуждает как взрослый, и у меня снова щемит сердце.
«Значит, после ужина ты будешь заваривать чай для папы?» – спрашиваю.
«И для тебя тоже»,
– великодушно сообщает Митька.
«Ты же повар. Тебя нельзя без чая оставлять».
Я смеюсь, и в этот момент на кухню заходит он.
«Пап!» –
Митька бросает картошку и летит к отцу.
«Мы пирог делаем, яблочный, и картошку с мясом. Аня готовит, а я помогаю».
Мужчина ловит сына, сажает на руку и смотрит на меня поверх его головы.
«Я смотрю, вы уже подружились?»
В его голосе нет той грубости. Или мне кажется. «Митька – отличный помощник», – улыбаюсь я. «Ужин будет через полчаса».
«Пахнет вкусно».
Я отворачиваюсь к плите, чтобы скрыть смущение, и начинаю активнее помешивать картошку. А Митька уже тащит отца смотреть на пирог через стекло духовки.
«Видишь, какой красивый! Это мы с Аней».
«Вижу, сынок. Молодцы. Давай, пока Аня занята жаркой, наведем порядок».
Только, противореча собственным же словам, мужчина не спешит отходить от меня. Стоит рядом. Его пристальный взгляд чувствую на своем виске, будто к нему дуло пистолета приставлено. От волнения мои действия становятся резкими.
«Ауч!»
– кистью касаюсь края сковородки. Отец Мити тут же хватает меня за ладонь, подводит к раковине и подставляет ожог под прохладную воду.
«Аккуратнее надо быть».
«Я и была, но когда на тебя так пялятся, сбивает с толку. Тут же прикусываю язык, ругаю себя, что, скорее всего, сказала лишнее. Но вместо грубости мужчина отвечает мне мягким смехом.
«Кстати, я Глеб».
«Аня».
«Приятно познакомиться, Аня».
«Да уж, такого в моей жизни еще не было. Сначала готовишь ужин, а потом узнаешь имя, для кого стараешься».